Светлана, ну, этот подкаст у нас будет немножко необычным. Я задам вам вопросы, если позволите. Для меня, как для врача, очень важно, что пациент думает о диагнозе, как пациенту максимально комфортно сообщить этот, в общем-то, эту ужасную новость. Как до пациента лучше донести информацию, чтобы он меня услышал, чтобы он понял, что то лечение, которое я ему предлагаю, это оптимально, чтобы он послушался меня, чтобы мы с ним достигли самых лучших результатов из возможных в данной ситуации. Ну и первый вот все-таки вопрос, как сказать о диагнозе так, чтобы пациент услышал и смог наилучшим образом осознать и понять свое нынешнее положение?
Ох, Марина Игоревна, спасибо за вопрос такой. Знаете, я когда его слышу, у меня сразу всплывают в памяти две ситуации, две истории, два момента общения с врачами на вот моем пути лечения. И сразу должна сказать, что, ну, видимо, мне очень везло. Я всем врачам, которых я встречала, я очень благодарна, потому что, ну, понятно, что у каждого свой характер, каждый общается по-своему. Хирурги, может быть, несколько более там, иногда резки и конкретные, но при этом вот в чем никогда не было сомнений, в том, что они хотят лучшего, делают максимально то, что они там могут, видят и так далее. И вот в плане донесения информации я вспоминаю первый момент. Это, ну, естественно, такой ключевой для каждого пациента, это момент сообщения изначального диагноза. Как и каждый пациент, когда уже была взята биопсия, я надеялась от всей души, что результат не будет злокачественным. И вот мне по телефону сказали, что результаты готовы, я могу приходить к своему врачу. Я взяла близкого мне человека под руку, ну, точнее говоря, мне предложили со мной сходить, но мне кажется, вот это важно, мы об этом еще будем говорить, когда будем говорить о принятии диагноза, о планировании лечения, но мне кажется, очень важно со стороны пациента, особенно в первое время, когда ты еще в шоке, когда ты дезориентирован, а здесь, ну, что бы ни сказал врач, пусть он будет гением общения, гением коммуникации, он не сможет убрать вот этот первичный шок пациента от диагноза, потому что, ну, у пациента в любом случае, даже если все дальше будет максимально благополучно, он проживет еще 150 счастливых лет, или она, да, то все равно этот момент делит жизнь на до и после. А раз это происходит, это будет шок в любом случае. И поэтому очень важно, чтобы рядом был близкий человек, который бы мог задать при необходимости важные и нужные вопросы и мог бы запомнить и записать информацию. Потому что, естественно, мы понимаем, что шок, гормоны стресса угнетает когнитивную деятельность, угнетает память. То есть пациенту можно сказать очень много что, но он просто ничего не запомнит. В голове будет туман. Вот. Ну так вот, мы с моим близким человеком пришли. Врач посмотрел в компьютер, так вот сидя, даже частично спиной ко мне, развернулся и сказал, ну что, диагноз ясен, это лечится, будем лечиться.
И вот это, наверное, ключевая фраза, которая должна быть услышана в этот момент пациентом, что мы будем лечиться.
Да, что... и что это лечится.
Да.
Что это... И потому что понятно, что это шок, понятно, что потом будут и слезы, и какое-то время принятия и так далее. Это нормально в данной ситуации. Но главное, что он мне передал информацию, что есть лечение, что это не конец. Это вот на самом деле самое-самое главное.
Мне кажется, очень важно, чтобы женщина понимала, что вот важно то, что вы сказали, что женщина должна понимать, что ее шоковое состояние – это нормально. То есть она не должна слушать тех людей, которые говорят, ну ладно, ну что ты, да о чем ты там говоришь? Да, ну,
у что? Тебя всего лишь рак, да?
Да, 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 все нормально, там на войне не такое терпели. Она должна понимать, что у нее есть время и выплакаться, время пострадать, время подумать над этой ситуацией. Со стороны врача для меня, вот, например, важно, чтобы в этот момент либо она, либо кто-то из ее близких людей взял на себя все же необходимость прохождения, тем не менее, того пути, по которому надо идти. То есть необходимость прохождения всех процедур, чтобы время не терялось, потому что каждая минута может, ну, я, может быть, утрирую про минуту, но каждый день, каждая неделя, она имеет значение после постановки диагноза. И нужно приступить к обследованию и лечению как можно раньше. Что говорить? Это даже сейчас закреплено во всех наших государственных документах, что должно быть там 3 дня с момента обнаружения до начала лечения. Там все эти сроки сокращаются до 5 дней, до 7 дней. То есть мы каждый день, как медики, мы понимаем, что каждый день важен. У меня еще такой вопрос. А как вот выйти на это, ну, сейчас это называют ресурсное состояние, вот какие у вас были возможности выйти на это ресурсное состояние, чтобы все-таки, несмотря на эту пелену шока и слез, чтобы как-то выйти на то, что делать что-то нужно? Хотя мне кажется, что как раз вот когда человек делает, ему становится и легче. Вот как выйти к этой точке начала обследования и лечения?
Вот тут очень сложно удерживать одновременно, да, одновременно вот эти свои чувства, о которых вы тоже говорили, там этот шок, и одновременно что-то делать. Мне кажется, это вообще самая главная сложность вот начального периода. Но если мы говорим, вот все-таки вернемся к нашей теме, да, к теме общения с врачами, мне кажется, врач в этом очень может помочь чем? Да, тем, что одновременно будет показывать, да, вот у нас, ну, как мой районный онколог мне показал, да, есть диагноз, это правда, то есть он не врет. Он четко сказал, вот это есть. Но это лечится, будем лечиться. Да, то есть он показал путь. Вот я еще вспомнила о второй ситуации, тоже сложной. Она была после моей первой операции по удалению опухоли. Изначально мне ставили совсем раннюю стадию. Ну, так бывает, да, что на УЗИ не видны пораженные лимфоузлы. У меня вот так и было. Да? И во время операции их просто вытащили, увидели, что достаточно большое число лимфоузлов подмышечных было поражено, что, соответственно, увеличило стадию, да, и, соответственно, прогнозы и мои надежды и так далее. Да? И, естественно, когда мне это хирург сообщил, это был еще один шок. То есть, пожалуй, вот было на всем пути, да, 2 таких шока. Там тоже я восхищаюсь, как он это сделал. Да, во-первых, он, естественно, это сделал не сразу после операции. Я так понимаю, что гистология пришла этих узлов достаточно быстро, но он не сказал мне сразу. Ну, просто дал время немножко восстановиться. А во время перевязки, да, я лежу на каталке, он там спиной что-то ищет, там то ли перевязочные материалы, то ли еще что-то. Я спрашиваю, там гистологии по-прежнему нет? Он говорит, нет, почему же есть? Я говорю, ну что, там лимфоузлы все чистые? Он говорит, нет. Я спрашиваю, сколько? Он мне называет число, ну, у меня вся жизнь перед глазами, потому что их много. Но дальше я лежу и молчу. Он совершенно не ускоряется, никакой суматохи. Он начинает мне рассказывать. Вы знаете, вот мы тут были месяц назад в Италии на конференции, так там рак молочной железы, это как грипп сейчас.
То есть спокойствие врача передается и пациенту,
да,
тоже.
Да, и спокойствие врача, и вот это некая надежда. Ну да, вы можете сейчас там, а когда я что-то, ну вот, но это же там хуже прогноз и так далее. Он говорит, вы знаете, вы сейчас должны думать о том, чтобы инфицирования не было. Вот у нас катетер стоит.
Сосредоточьтесь на, да, ближайших, да, проблемах. Не надо думать.
Давайте решайте проблемы в порядке поступления.
Да, сосредоточьтесь на том, что сейчас нужно сделать. Я вот полностью поддерживаю такую стратегию, в принципе, решения проблем, что нужно попробовать отсечь. Это очень сложно. Попробовать отсечь эти мысли о далеком будущем и сосредоточиться на тех проблемах, которые существуют сейчас. Но мы люди, а женщины в особенности люди фантазийные, у нас сразу фантазия, и, конечно, в этой ситуации отрицательная, она идет, бежит впереди паровоза, и у нас рисуются картины самые худшие, и, конечно, с этим довольно сложно работать. Но вот меня еще как врача интересует, как бы, как разговаривать, что должен услышать пациент, чтобы он сохранил свою приверженность лечению. Потому что очень многие пациенты через какое-то время устают от лечения и говорят, что даже для этого у нас придумано специальное слово compliance. То есть пациенты перестают слушать советы врачей и уходят от лечения, бросают там профилактическое лечение в случае рака молочной железы. Что нужно сказать врачу, чтобы помимо тех аргументов, которые мы, естественно, стандартно говорим, так скажем, факты, как это должно быть сказано и что еще должно быть сказано, чтобы пациент верил как можно дольше врачу и понимал, что все сделано для него в лучшем виде.
Марина Игоревна, мне кажется, что если пациент доверяет врачу, то есть вот изначально, то он, она будет принимать аргументы и будет слушать. Но тут просто важно, опять же, с моей стороны, мне кажется, что важно, во-первых, снова и снова напоминать, зачем это, да? Мы работаем в пользу жизни. Да, мы не хотим отнимать у себя проценты вероятности того, что человек, пациентка будет жить долго и счастливо. Мы хотим все класть на эту сторону. Да? И вот об этом снова и снова напоминать, это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, важно, я понимаю, что не всегда времени достаточно и так далее, да? Но спросить, а вот от чего конкретно устает конкретная женщина? Потому что у разных это может быть, у разных женщин это может быть разное. Но в частности, ну, мне в последнее время очень неприятны были нарушения сна, которые начались как раз с гормонотерапии, да, потом понятно, что всякие большие события тут добавились, да, и возникла такая уязвимость, что если я забудусь и почитаю там телеграм-канал какой-нибудь не тот перед сном, то я до утра не сплю. А на следующее утро надо вставать, надо там что-то делать по дому, надо работать. И это, конечно, очень неприятно, такая уязвимость. Врач об этом услышал, онколог спросил конкретно и выписал легкий антидепрессант, который не нужно принимать постоянно, да, который просто у меня лежит в холодильнике. И если я понимаю, что вот уже час сон не идет, я просто иду, отламываю треть таблетки, принимаю и замечательно сплю.
Наша задача – слышать, что говорит пациент.
Слышать и иногда спрашивать, потому
спрашивать,
что,
простите, слышать, да, слушать и слышать.
О той самой пресловутой, да, я это сейчас проговорю, сухости влагалища, редкая женщина скажет сама. При этом мы понимаем, какие-то неудобства может доставлять женщине, особенно там, в браке или там, с постоянным партнером и так далее. Да и просто, да, потому что это иногда доходит до кровоточивости и прочих историй. Но это как бы неудобно об этом сказать. Вот если найти способ деликатно об этом спросить, то...
Да, мне кажется, что мы должны как-то преодолевать этот барьер между врачом и пациентом, потому что иногда он действительно появляется. Иногда сразу находится какой-то уровень коммуникации приятный между пациентом и врачом. Иногда в силу загруженности врача или... Врач тоже человек, у него тоже могут быть проблемы в жизни. Или в силу того, что у пациентки в этот момент действительно стрессовая ситуация и не всегда даже адекватное поведение. Иногда вот эта коммуникация не выстраивается. Но мне кажется, что все равно нужно нам идти навстречу друг другу, понимая, что каждый из нас заинтересован в одном и том же результате. В том, чтобы пациенту было хорошо и чтобы он жил как можно дольше. Ни один врач, я уверена, не настроен на то, чтобы сделать пациенту плохо. Он может сделать как-то не так в силу разных обстоятельств, но уж точно не запрограммирован. Если бы он хотел быть убийцей, он бы
выбрал другую профессию.
Выбрал бы другую профессию, да. Вот если бы у него была такая тяга к умышленному причинению вреда здоровью. Поэтому в любом случае, даже если что-то идет не так, это неумышленно. Поэтому выстраивание коммуникации все хотят, и врачи, и пациенты хотят долгой и здоровой жизни. И нам самое главное найти друг другу этот подход и найти понимание, что для достижения этой цели нам просто вместе нужно поработать.
Да, очень согласна. Спасибо.